театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Осень паутинки развивает, в небе стаи будто корабли, птицы, птицы к югу улетают, исчезая в розовой дали. Птицы – это сегодняшнее заветное слово, слово Эдуарда Осадова, кстати говоря, именно о птицах и о том, как птичье пение остается с нами. Ну вот сейчас, в эти дни, птицы улетают, многие уже покинули Латвию. А птичье пение остается и в памяти, и в музыке. Как оказывается, птичье пение вдохновляет и вдохновляло веками очень многих композиторов. Но если мы будем говорить о музыке, значит, с нами музыковед Инта Зегнера. Привет, Инта.
Добрый день.
Музыка, в которой угадываешь птичье пение, музыка, которая заведомо прям подражает птицам. И солисты, вокалисты, и инструменталисты пытаются найти свой технический какой-то и эмоциональный подход к этому процессу. Ну как спеть так, как птица поет? Ну как? Понятно, что человечество веками мечтает летать, как птица, но и петь, как птица, мы тоже мечтаем.
Да, конечно, мечтаем, но и многие из композиторов это и реализовали в своей жизни, при том в разных эпохах. И, кстати, об имитации пения птиц – это вообще таких, один из таких древнейших пластов музыки, может быть, даже самый древний, и даже не исключено, что люди, начав заниматься пением, может, взяли пример как раз из наших певчих друзей.
Птица поет, значит, и мне можно.
Да, но птицы всегда своим пением вдохновляют, это ясно. Но как это потом отражается в музыке, это тоже очень по-различному. Конечно, есть имитация пения птиц, есть конкретные голоса, которые вставляются, есть где это как-то совместно производится, ставится, например, на магнитофонной ленте или на компьютере запись пения птиц, а вместе с тем играет симфонический оркестр. Самые разные формы, но, конечно, когда еще не было вот таких дигитальных средств, люди творческие находили возможность имитации пения птиц, и те, которые слушали, они действительно чувствовали, что это явно про птиц.
То есть, если, ну, например, непросвещенный слушатель вот такой фрагмент услышит, он сам естественным образом поймет, так это же птица поет какая-то. А если бы он еще узнавал птицу, ну, например, был бы он орнитологом, ну, было бы вообще прекрасно. Кстати говоря, в сегодняшней программе мы надеемся и на участие профессионального орнитолога. Узнаем, а как же так все устроено, что птицы поют, и что птицы улетают, но возвращаются опять петь для нас.
Ну да, но сначала мы, например, заглянем во Францию, когда там жил Рамо, когда в моде были парики, кринолины, реверансы, и ценилось все искусное, искусственное, изящное.
И птички, по-моему, механические тоже ценились.
И птички механические, и когда Рамо, например, создал произведение для клавесина «Перекликание птиц», конечно, голоса их, можно было сказать, немножко звучали механически, потому что и сам клавесин, он все-таки немножко этой механикой отдает. И потому я специально для этой передачи выбрала такую запись, где Дёрг Цифра играет на фортепиано, потому что это звучит более мягко. Пьеса 1724 года. И, кстати, в этой пьесе это такая не идиллия даже изображена, а это, во-первых, очень виртуозные требования. И действительно имитируется щебетание двух взволнованных птиц.
То есть эдакий баттл.
Нет, они... Кто-то их взволновал, кто-то появился, и они начали волноваться, и это сейчас мы услышим.
И мы сейчас тоже взволнуемся,
да,
вместе с ними. Знаешь, вот этот дуэт, вот этот разговор птичий немножко напоминает наш с тобой, поэтому давай
но
продолжим.
Мы не настолько взволнованы.
Ничего, мы сейчас взволнуемся, смотри-ка. Я достала сегодня уникальную, я считаю, книгу.
Покажешь?
Да, я должна показать, приподниму тем, кто смотрит нас сейчас в прямой трансляции, «Путну дзесмос», «Песни птиц». Янса Педерсена и Ларса Свенсона. То есть наши шведские друзья-орнитологи рассказывают, да не рассказывают нам они почти ничего о птице, а они нам демонстрируют, как птицы поют. Хотя рассказ, конечно, здесь тоже есть. И великолепные фотографии. Вот если вы сами обожаете птицы, ваши дети, я думаю, что вот такую книгу стоило бы подарить в ближайшее Рождество. Ну так вот, эта книга будет сегодня нашим помощником. Одно дело, когда музыкальный инструмент или человеческий голос исполняет арию птицы. А другое дело, когда птица сама. Так вот, чтобы определить, как же она конкретно-то поет, мы взяли для проверки это издание уникальное. Ну и вот, собственно, можем начать продегустировать, как звучит моя книга. Между прочим, с какой птицы мы сегодня должны начать? Вот у меня тейволис, например.
Тивулис, это в переводе будет чиж.
Это чиж. Вот кто же, вот песню «Чижик-пыжик» где-то был, я думаю, что все знают.
А как,
а вот
он выглядит?
Как он,
да, вряд ли.
Выглядит он потрясающе. Он ярко-ярко-желтый, с черным хохолком, маленький.
Похож как на воробья.
Да, маленький, ярко-желтенький воробей. Угу. И вот так вот он звучит.
Угу.
Слышно было, я надеюсь?
Мне слышно.
Ну вот, он немножко так, понятно, что он уже улетел в теплые края, но вот с нами он остался.
Но нам еще одна птица нужна, и название этой птицы щегол. По-английски будет goldfinch, по латинскому языку я сразу не скажу, но в принципе по размеру они где-то тоже вот в семейство воробейных или типа того входят.
То есть это дадзейтис?
Маленькие, маленькие дадзейтис по-латышски,
да. И очень-очень даже красиво он одет, и желтые перья, и ярко-красные, и белые, и вот этот черно-белое на хвосте раскрас, угу, такой, ну, настоящий щегол.
Да, ну, напомни, как он.
Да, ну, вот так звучит. Сейчас тут все по номерам, тут целая система, сам нажимаешь и слышишь.
Такими трелями
выдает. Ну вот, я надеюсь, что все было слышно.
Ну, а теперь нам надо послушать, как дадзейтис или тивулис, потому что, кстати, его переводят по-разному. Если это чиж, то есть тивулис, тогда это спинус, спинус по-латински, и il gardellino, то есть так это называется один из концертов для флейты со струнным оркестром Антонио Вивальди. И я думаю, что он так много написал музыки для флейты тоже и под вдохновлением птиц, потому что мы знаем и времена года, где тоже птицы поют, когда весна. Ну и, возможно, потому что он встретился в Венеции с тоже очень таким известным музыкантом, флейтистом Йоханом Йоахимом Кванцем. Возможно, как-то он и вдохновился, и продолжал в таком очень виртуозном стиле сочинять свои эти концерты, в том числе и концерт под названием «Il Гардолино», значит, или «Дадзитис», или «Тивулис». Вот кого вы распознаете сейчас, это уже вы сами решаете.
Хочется сказать, чирикаем дальше. Но сегодня мы на это имеем право. Птицы, птицы, птицы. Но что мы, собственно, знаем о птицах? Когда я открыла вот эту, казалось бы, такую детскую даже книгу, энциклопедию с иллюстрациями, фотографиями замечательными и звуком, который дарят нам птицы, я поняла, что я ничего не знаю о птицах. Я не узнаю, кто это поет. Хотя я живу на природе и всегда вот много времени провожу.
Ну, воробья, ворону, наверное.
Ой, ворону, да, ворону, да. Но в остальном кто это так красиво поет? Нет, кто некрасивый, я даже уже понимаю. Сойка, например. Но, в общем, более профессионально поговорить о птицах я предлагаю все-таки с орнитологом Русланом Матрозисом, который сегодня в нашем эфире по телефону. Здравствуйте, Руслан.
Добрый день.
Добрый. Спасибо, что присоединились к нашей беседе. Мы, конечно, делаем акцент на музыку, но говоря о самих птицах, как о, скажем, таких фабриках великолепного, гармоничнейшего, ну, иногда и не очень гармоничного звука, мы удивляемся. А от чего они так красиво поют? Ну, почему? Так красиво, что человек стремится им вторить.
Вы знаете, вот звуки птиц и других животных – это такая вот степень эволюции. То есть изначально, когда вот это все зарождалось, были, естественно, скорее всего, такие очень короткие позывки и так далее. А когда уже количество видов увеличивается, то нужно каждому придумать какую-то свою такую песню или свист, чтобы его партнеры, другие птицы этого же вида могли узнать его, могли услышать, что вот он здесь. И поэтому вот на данный момент у нас в мире примерно 10 тысяч видов птиц, и каждый год открывает новые и новые, и каждая имеет свой уникальный голос, свою песню и много разных позывов, которые тоже уникальны для этого вида. Поэтому вот если взять обычные такие знания людей, в основном все знают, ну, такие самые красивые вот птицы, которые поют, это соловей, конечно, потому что у него песня очень такая длинная, мелодичная, состоит из многих аккордов, которые он там меняет местами, вот, и получается, что он может вот так вот петь несколько минут. Есть, конечно, птицы, которые, ну, поют так же красиво, так же длинно, но, возможно, многие их не знают. Просто это различные славки, камышовки, которых тоже песня очень интересная. А когда получается вот весной особенно, когда поют сразу иногда десятки птиц, и вот даже орнитологам иногда бывает сложно понять, потому что это все в таком хоре получается. И
праздник тогда песни получается.
Очень так, ну, думать, вот что из какого вот этого, из этих мелодий принадлежит какой птице. Если она одна поет, это понятно. Когда вот поет 10 разных видов, то это получается уже такой вот, ну, весенний как бы звук, скажем так. То есть вы приходите в лес, и, конечно, вот этот вот пение птиц — это такая характерная черта любого вот такого леса, даже поля, болота, везде. Вот где будут птицы, там будет вот этот хор.
Да, у меня такой особый один вопрос по поводу соловья. Мы однажды провели такой эксперимент, и вот я хочу услышать ваше мнение как специалиста. Ситуация была такова, что в свое время композитор Оливье Мессиан ездил в Израиль, чтобы специально записать голоса птиц, которые пели во время Иисуса. Потом он эти голоса внедрил в свое произведение «Livre du Saint-Sacrement». Но в этом диске он также, там и голоса этих птиц, и там был соловей из Израиля. И вдруг однажды ночью мы услышали, что за окном поет соловей. И мы решили составить ему компанию, и включили, поставили тумбы на окно, и включили на всю громкость нашего израильского соловья. И у них началось перекликание, и мы поняли, что он все, этот соловей латвийский, подлетает все ближе, ближе и начинает подстраиваться под мелодию этого нашего
израильского
соловья. И тогда нам стало эту птицу жалко, что мы ее обманываем. Мы, конечно, выключили этот диск. Но возможно ли вообще такое?
И как это объяснить?
Да, знаете, вот многие виды птиц, они встречаются на очень таких широких территориях. То есть это может быть огромные участки, вот начиная, скажем, если с востока брать, от Сибири до Португалии и на юг уже до севера Африки. И если вот этот вид широко распространен, в данном случае соловей, действительно он очень широко распространен, то, ну, скажем так, песня соловья, которая живет в Латвии, которая живет уже в Израиле, они будут очень похожи, но все равно будет немножко отличаться, потому что со временем каждая вот такая популяция, которая, ну, все-таки на расстоянии большом друг от друга, они немножко изменяют песню.
Вообще все, кто в Израиле, у них акцент появляется, да.
Да, ну, скажем, у них немножко вот они, многие птицы, они берут пример с других птиц. Вот они бывают, что в свою песню вставляют какие-то вот услышанные от других видов кусочки. Поэтому вот получается, что вот если мы сравним записи, что вроде похоже, но все равно чуть-чуть отличается. Но соловей, вот когда он весной наш прилетает, скажем, ну что-то похожее, он все равно уже реагирует. То есть там могут быть какие-то небольшие отличия. А если ему поставить, скажем, вот есть соловей обыкновенный, есть соловей такой западный. Этот вид, который, вот, скажем, в Великобритании встречается, он вообще иначе поет. Хотя это очень близкие виды, но они поют совершенно по-разному. Если поставить голос вот того второго, но этот реагировать не будет, потому что он поймет, что это не тот. Это не конкурент, это какой-то чужой вид птиц.
А, ну, это совершенно возможно. Вот эта ситуация, этот их диалог ночной, что один из них начал подстраиваться. Тот конечно, который не в записи. Да, интересно.
Они пытаются как бы, ну, конкурировать в определенном смысле, потому что почему-то они прилетают, они начинают петь. Они тем самым показывают, когда самки прилетают обычно чуть попозже, что вот там есть самец, у которого есть там своя территория. А если самцов несколько, это довольно-таки часто, что в таких вот местах, которые очень удобные для соловьев, это такие кустарники на берегу речек, особенно на полях, то там бывает иногда и три поют. И они вот иногда приближаются друг к другу и начинают петь или еще громче.
Три тенора.
Или как-то пытаться перебивать. Да, то есть они конкурируют, чтобы вот тот рядом самец, которого он понял, что ну вот тот сильнее улетел бы, поэтому этот пытается как-то вот что-то похожее тоже начинать петь, вот такая вот у них конкуренция.
То есть тут можно сказать, в чем сила, брат? В голосе. Именно это. Но у меня есть еще один вопрос, может быть, он покажется вам личным, но все-таки если орнитолог, конечно, изучает и географию, и собственно, все, что связано с физиологией птиц и так далее, но вы же должны обладать и прекрасным слухом. Вы должны быть музыкальным человеком, потому что вам нужно еще по своей работе, по своей профессии отличать птиц согласно их пению. Это развивается или это врожденный у вас талант был?
Нет. Знаете, вот естественно, есть люди, которые очень хорошо воспринимают голоса и могут вот по каким-то там нюансам уже вот понять, что вот, вот это, скажем, другая птица или это другой вид. Но во многих случаях вот знание просто песни это довольно-таки легко выучить. Это ну, не требует таких, такого времени, чтобы это запомнить. И это в любом случае можно повторить время от времени. Можно сейчас все в телефон можно записать. Иногда вот когда весна приходит, вот я уже забываю, вот за полгода больше проходит, вот как примерно эта птица пела, я могу это поставить на телефоне и проверить, потому что вот я ее слышу или это другой вид. Так что сейчас технологии очень в этом помогают. Но у птиц же не только есть просто такое весеннее пение, они еще постоянно коммуницируют между собой. То есть у них какие-то вот есть другие звуки, свисты, которые между собой они обмениваются информацией. Даже осенью, когда вот летят многие, скажем, гуси летят, но вот по этому голосу можно даже определить вид. То есть это не песня, это просто голос. Они между собой общаются. Но вот, вот такие уже короткие песенки, вот там действительно надо приловчиться, все время себе как-то напоминать и слушать, примерно, как это все отличается, потому что опять пройдет год, но опять надо будет вспоминать, как там вот чуть-чуть там иначе пел вот такой гусь, чем вот тот гусь.
Я не могу не спросить еще, зацепиться за эту информацию, которую вы нам дали, что и так-то огромное количество видов птиц, и каждый год вы, орнитологи, открываете все новые и новые виды. А может быть, и в Латвии появилась какая-то новая птица, а мы о ней пока не знаем, мы ее не слышали?
Ну, вы знаете, вот если брать именно по видам, то в основном новые виды находят в таких все-таки тропических регионах, там, где очень большое разнообразие видов птиц. Есть страны, где около 1000 и больше видов встречаются на их территории. У нас, конечно, именно как вид новое открыть невозможно, потому что здесь не так много птиц. Но зато у нас есть возможность именно для Латвии увидеть первый раз и довольно-таки много видов птиц, потому что, вот, скажем, в Финляндии, которая находится севернее, у них больше 100 видов, которые они видели, которых до сих пор просто не увидели в Латвии. Они, естественно, летят с юга на север через Латвию, но просто это или такие трудноопределяемые виды, или просто у нас не так много наблюдателей, чтобы вот увидеть этого, эту птицу, которая ну, буквально, может быть, отдельные только особи пролетают. И вот буквально недавно, месяц назад, вот посчастливилась одной даме, которая просто вышла в Юрмале на берег, сфотографировала там несколько куликов, и ну, даже не могла определить этот вид. Поставила такой портал Дабсдата, и там те, кто знают, как их определять, посмотрели и подумали, что это вот странный какой-то кулик. И определили его, и это оказалась первая встреча в Латвии, одна из таких очень немногих встреч в Западной Европе. Это такой большой песочник, который очень похож на такой сравнительно обычный вид песочников. Но вот по каким-то небольшим нюансам он все-таки по оперению отличается. И этот вид, он гнездится в Восточной Сибири и вообще летит на зимовку в сторону Китая. А вот отдельные особи, особенно молодые, они как-то иногда бывают улетают не в ту сторону. Этот улетел на запад, долетел до Латвии.
Да, интересно. Вот а как по-латышски еще... называется эта птица? Как переводится название?
По-русски она большой песочник.
А смелшутартынш? Да, нет? У меня есть...
Нет, там, нет, это не видите, тот. Еще каждому виду да, дается свое название, потому что в латышском же не все названия еще тоже есть, но ему как бы дают каждый раз название. То есть еще идет такая дискуссия, как его назвать. И придумывают какое-то самое оптимальное название вот для этого вида.
Да, и еще хочу спросить, мне рассказывали про то, про такое зрелище, которое я бы очень-очень-очень хотела бы увидеть, но сама не видела. Это было в Энгуре. В один осенний день мои знакомые люди увидели, что вдруг начинают собираться птицы. Подлетают все новые, новые, новые. Они готовятся к старту, и тогда начинается полет, они улетают на юг. И это было необыкновенное зрелище. Они не улетали, пока, наверное, не прилетели все, но не знаю. Ну, в общем, это все происходило на моле, если есть такое слово по-русски «молс», на моле, то есть они там собирались, это было как стартовая площадка. И, конечно, у меня такой вопрос возник. А как они знают, во сколько вылет? А как они знают, что надо собираться именно в этот день? А почему именно в этот день? Можете что-нибудь об этом сказать?
Ой, мне кажется, где-то часа на два сейчас будет ответ.
Это так интересно.
Не-не, ну вот как обычно говорят орнитологи, вот когда летит стая птиц, кто-нибудь спрашивает, а как вот первые знают, куда лететь?
Да.
Ну как, у кого карта просто с собой?
GPS, да?
Нет, на самом деле, да, там все довольно-таки сложно, и птицы мигрируют постоянно, просто иногда бывает так, что вот в определенном месте скапливаются вот сразу много стай, то есть вот как-то по погодным условиям, по каким-то вот другим признакам, вот, допустим, они там питаются где-то вокруг, хорошее место, где они могут подкрепиться, и получается, чтобы они пролетели такой большой кусок сразу, они должны сесть, отдохнуть, покушать и тогда стартовать. И получается, вот в таких хороших местах, где много пищи, где птицы могут отдохнуть, они как-то вот мелкими стайками скапливаются, а потом, когда они уже покушали, просто вот такой инстинкт стаи. Они во многом случае как стайно летят. Поэтому вот первые начинают лететь, ну и остальные к ним присоединяются. Потом они опять разлучаются уже в следующем месте, скорее всего. То есть опять они где-нибудь там часть будет еще кушать, другие улетят. Так что, ну, это просто вот
процесс.
Попали в определенное время, да, в определенное место, где вот такое вот смогли увидеть. Хотя если приедете, может, там через неделю, там уже такого не будет.
Да-да-да, это просто повезло. Очень повезло.
Просто повезло, да.
Но я считаю, что нам тоже очень повезло, что у Руслана было сегодня время на нашу программу. Огромное вам спасибо. Оставайтесь с нами послушать музыку, где живут птицы. Надеемся на новые встречи. Мы планируем серию номер два устраивать тоже в эфире. Руслан Матрозис, благодарю вас и желаю вам вдохновения. Я надеюсь, что птицы вам его дарят.
Спасибо. Все наблюдайте птиц. Это очень интересно.
Спасибо. Всего доброго. Ну вот, от научных разговоров, думаю, что пора и музыку поставить.
Да, но я не уверена, будет ли это вдохновляющим элементом для нашего гостя-орнитолога Руслана. Это уже мы больше подтянем в сторону венской классики. И, кстати, запись эту тоже сделал венский хор мальчиков. А называется это произведение «Кукушка и осел», и будут слышны эти голоса.
все, и птицы, и животные. Мне хотелось бы, ну, не то чтобы вопрос задать, но свое предположение озвучить. Инта, как ты думаешь? Вообще, мне кажется, что поскольку флейта считается одним из самых древних музыкальных инструментов, то вот тебе и доказательство стремления подражать птицам. Ведь флейта — это абсолютно не голос человека, а птичий голос. Особенно если мы берем, ну, такие флейточки первые, такие дудочки, высокий-высокий тембр. Вот тебе и, пожалуйста, самый первый музыкальный инструмент, ну, может быть, после какого-нибудь барабана или того, почему можно было чем-нибудь ударить, да, все-таки, ну, духовой инструмент уж точно подражал птицам.
Да, совершенно верно. И вообще деревянные духовые инструменты очень часто подражают птицам, но и скрипка не отстает. Это тоже мы знаем, конечно, что можно на скрипке по поводу птиц изобразить. Это о. Но поскольку мы уже в Вене немного побывали, значит, пришло время и обратиться к венской классике. Как мы знаем, у Бетховена есть 6-я пасторальная симфония, и 2-я часть этой симфонии называется «У ручья». И там в конце этой части, ну, явно определенно три птицы – это соловей, перепелка и та же кукушка. И, кстати, флейта изображает соловья, гобой изображает перепелку, а кукушка – это уже кларнет. И мне даже кажется, что все эти инструменты действительно более лучше всего подходят к этим голосам.
А я себе представляю вот как раз эту картину, о которой говорил Руслан. Вот представляю кустистость такую у воды, у реки или у ручья, неважно. И там, ну, например, или три соловья, или вот три разные птицы. И они конкурируют, и они заливаются, и они стараются. Но если уж мы так много говорили о соловье, я предлагаю все-таки обратиться опять к моей книге и послушать пение соловья, ну, хотя бы маленький фрагмент, а потом мы найдем его у Бетховена. Ну, а теперь музыка. Да, действительно, ты права. Вот в самом конце было явно слышно и явно понятно. Интересно, как вообще, ну, я не знаю, изначально зритель или критик относится к вот таким вещам у композитора? Ну, что это так нарочито, так прям открыто подражать птицам? Может быть, это как-то непрофессионально? Слишком напрямую, слишком в лоб?
Не знаю, я думаю, во время венских классиков уж точно так не думали, наоборот, по-моему, это...
Старались быть ближе к природе, да?
Да, старались быть ближе к природе, и уже приятно, когда ты сидишь, слушаешь и узнаешь что-то знакомое даже, ну...
Да, ну вот для этого у нас есть книга.
Да.
Мы, мне кажется, и после программы останемся нажимать на эти кнопки.
И что ты еще предлагаешь? Послушать, может, что-нибудь?
Я думаю, что мы вот слушали то, что сложно. Действительно сложно незнающему человеку отличить одну птичку от другой. Как там они поют, а тем более, наверное, весной, когда они все очень стараются. Но есть такие звуки, которые известны всем. И вот ты знаешь, мне кажется, что следующий звук, который мы послушаем, он в равной степени любим и ненавидим одинаково.
Почему?
Кто-то обожает, потому что это символ уюта, какой-то домашности, потому что вообще эта птица, ну, наверное, по библейским каким-то знаниям несет мир и так далее, символ мира. А другие просто не могут слышать вот это курлыканье все, потому что если уж голубь начнет свою песню, он надолго ее затягивает. Ну и в том числе горлица, которая встречается, конечно, не в центре города, но, по крайней мере, в предместьях уж точно живет. Вот у меня есть это...
У тебя дома есть своя горлица.
Ну, они по одной не ходят. Они всегда...
Вдвоем?
Вдвоем или даже две парочки дружат. Ну вот. Я же говорю, как начнут.
Но я не знаю, стресса от этого точно нет.
Да-да-да, я тоже так думаю. Но голубь, не знаю, наверняка тоже вдохновлял композиторов. И, может быть, тех, кто не любил этот звук, заставлял вообще забыть и никогда не использовать этот образ в музыке.
Нет, я думаю, и голубь вдохновлял, но... Птица, которая очень вдохновляла, это лебедь. И, кстати, ну, не столько своим пением, голосом, чем своим, конечно, внешним видом. Но вспомним Сен-Санса и, может, вспомним, как его лебедь звучал.
Безусловно, я думаю, что у наших слушателей сразу возникают образы, когда слушают эту мелодию, и эта птица, она превращается в какие-то безумные, красивые руки Майи Плисецкой, и никуда от этого образа не денешься. Я подумала, что, может быть, под сегодняшнюю тему и настроение нашим слушателям было бы интересно визуализировать эту тему, потому что вот для меня как-то совершенно случайно вчера я открыла для себя вот эти тоже образы птицы в движении человека. Если зайти на YouTube, в интернете вы сразу найдете, я думаю, что помните фильм 72-го года, давным-давно это было, фильм назывался «Четвертый», и поклонники Высоцкого его 100% помнят, Высоцкий, Терехова, Шакуров. И Марис Лепа поставил специально для этого фильма танец, сам его исполнил, и эти движения, эта пластика тела, это изображение птицы, ну, просто чудесно. И можно просто по названию «Птица» Марис Лепа сразу найти этот фрагмент с танцем, чего я искренне вам, дорогие друзья, желаю.
Да, но мы только что слышали, как как лебедь плывет. Но это явно, это не полет. Скорее всего, мы можем...
Скольжение,
себе, да? Да, скольжение по воде. Но сейчас мы услышим, как лебеди летают. И был такой случай с финским композитором Жаном Сибелиусом, 1915 год, по-моему. Он писал в своем дневнике, что сегодня утром без 10:11 я вдруг увидел потрясающее зрелище. 16 лебедей кружили над моей головой и долго не улетали. Это меня настолько вдохновило, это меня вдохновило больше, чем литература и поэзия. И это стало вдохновением для темы лебедей в его 5-й симфонии, которую мы сейчас услышим в исполнении Вальторн. И вы действительно почувствуете, как летят эти птицы.
Да, во времена, когда музыкальных событий в ближайшие, собственно, недели и месяц мы не получим, на концерт мы не сходим, в театр мы тоже не можем пойти, по онлайн-событиям еще тоже нет никакой информации, надеюсь, что будет на следующей неделе, приходится обращать внимание на все прекрасное вокруг, в том числе и на птиц. А они улетают, улетают и улетают. Каждый день можно видеть косяки, каждый день можно слышать, как они там в небе между собой кричат друг другу «пока, пока, пока», или нам что-то говорят. Но я думаю, что это очень хорошая тема. И тема эта может разворачиваться и дальше. Вот, например, одним крылом мы сегодня можем оказаться и в поэтическом мире. Я соловей, я без тенденций и без особой глубины. Но будь то старцы или младенцы, поймут меня, певца весны. Я соловей, я сероптичка, но песня радужна моя. Есть у меня одна привычка — влечь всех в нездешние края. Так писал Игорь Северянин. Так что поем дальше и слушаем музыку дальше и узнаем в музыкальных произведениях пение птиц. Под занавес, Инта, ты подготовила, мне кажется, просто ударное произведение.
Соловей, между прочим, есть и у Сен-Санса. Соловей и роза прекраснейшая.
А у Алябьева?
И у Алябьева.
Голосистый соловей.
Конечно. Помним хорошо. Но есть, конечно, и такая птица, как жаворонок. И фактически можно сказать, что фольклорные птичьи вещи целиком переходят и в академическую музыку. И тогда получалось настоящие жемчужины в музыке, в репертуаре музыкантов. И совершенно потрясающее пение птички жаворонкова передано в румынском народном танце Кьокарлия или жаворонок, который популяризировал румынский композитор и скрипач Динику. И вот этот танец в исполнении гениального музыканта и скрипача, и композитора Джорджа Энеску мы оставили для заключения нашей передачи.
Ну и, конечно, слушайте птиц, выходите на природу, вдохновляйтесь, друзья. И помните, что в 8 часов вечера вы должны быть дома. Но, впрочем, в 8 часов вечера все птицы уже спят. Может быть, что-то здесь, в этом нашем наказании, есть логичного и гармоничного с природой.
И очень рано встают.
Да-да-да. И вот если рано встать, где-то в 4, в 5, то можно слышать, как они разговаривают между собой. Ну, а с вами были Илона Ехимович и Инта Зегнере. До новых встреч в эфире.